Приветствую, дорогие сестры, дорогие братья. Давайте прочитаем из первого послания Петра, из первой главы, такие слова. Первая глава, 1-2 стихи. «Избранным по предвидению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Аминь. В нашей церкви есть один брат, который сказал: «Давайте вообще посвятим время, поговорим о послушании». Ну, сразу у всех на лицах уныние полное, потому что послушание – это тема очень скучная, она очень выгодна пастору, всякому начальству, и совсем она не нравится никогда нормальным людям. Правда? Ну, да, так. Ну, а поскольку тему он поднял, то я, как пастор, решил ее приготовить, чтобы уж потом быть готовым во всеоружие к тому, что и он скажет. Ну и, знаете, взял я для исследования первое послание Петра и вооружился не только нашим текстом, который мы с вами читаем, но время от времени и заходил туда, в греческий текст, смотреть, что ж там-то написано, какие там слова обнаружились. Ну вот мне интересно, вам тема послушания, она как, вообще вас трогает, нет? Правда, трудная тема? Мужья ее очень любят, обожают просто, родители любят эту тему. Вот. Ну, а есть люди, которые ее совсем не любят. И поскольку надо все-таки как-то оказаться в основах библейского учения, давайте вот этим и будем заниматься сегодня. Я обнаружил, что, оказывается, в греческом тексте есть всего лишь два слова. У нас тут несколько употреблено в первом послании Иоанна, Петра, слов, а вот в греческом только два слова. Значит, первое слово – послушание, а второе слово – подчинение. Нет слова «покорность», нет слова «повиновение», этого в Библии нету, вот в этом тексте, у Петра. А вот есть слово «послушание» и «подчинение». Интересно. А что же лучше, быть покорным или быть подчиненным? По-моему, абсолютно все равно, да? Но нам стоит вникнуть в истоки этих слов. Интересно, что о послушании говорится для детей Божьих, вот как в этом тексте, который мы прочитали. Еще говорится о послушании в этой же первой главе, вот как, 14 стих, «как послушные дети». То есть слово «послушание» употребляется для детей. Еще употребляется слово «послушание» в 22 стихе 1 главы «послушанием истине». Вот это три случая, в которых используется слово «послушание». А вот во всех остальных в этом послании используется слово «подчинение». Например, давайте вот посмотрим эти тексты, где говорится о подчинении. Вторая глава, 13 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». Вот здесь слово «подчинение». Дальше. По 17 стих 2 главы. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам». Здесь слово снова «подчиняйтесь». Дальше, 3 глава, 1 стих. «Так же и вы, жены, нас повинуйте своим мужьям», там опять «подчиняйтесь». И интересно, что в 5 главе, 5 стих написано «так же и младшие, повинуйтесь пастырям», опять написано в оригинале «подчиняйтесь». Если мы теперь начнем сравнивать эти тексты и делать для себя какой-то вывод, то мы заметим, что в слове «послушание» есть вот какой смысл. Он и в греческом, и в русском, везде. Нужно кого-то слушать, а потом принять то, что ты услышал, к действию. То есть послушание – это не просто послушал и пошел. Нет. Послушал и потом стал что-то делать, но для тебя вполне достаточным оказалось слово сказанное. То есть для послушания тебя не били, для послушания тебя не наказывали никак, не заставляли, не наклоняли. Тебе сказали слово, а ты послушался. Вот по тексту видно, что мы так должны Господа слушаться. Адам с Евой не послушались Бога, а мы теперь избраны к послушанию. То есть у них было отрицательное действие, у нас теперь положительное. Мы теперь, как нам Бог не скажет, а мы его будем слушать, слов будем слушать. Не то, что нас там выгонят за двери рая, а потом мы начнем Бога слушаться. Нет, мы уже теперь своей волей хотим Бога слушаться. Дети, хорошие дети, они тоже должны родителей просто слушаться. Конечно, это мечта родителей, вот, но все-таки дети должны вот реагировать, ну, из чувства, может, там, любви, может быть, еще уважения какого-то, может быть, еще, ну, в общем, родителей положено слушать. Вот родитель сказал, и ребенок должен слушаться. И еще выступает в роли авторитета для того, чтобы мы слушали истина. Послушанием истине. Ну, истина – это слово. Слово не заставляет. Слово произносится, а потом оно должно произвести действие. Я вот что хочу сказать вначале о том, что слово имеет удивительную власть над людьми. Однажды высказанное слово обязательно срабатывает. Вот мы ребенку что-то говорим, он вроде бы сейчас не слышит. Но обязательно потом он нам напомнит, если мы наше же слово нарушили. Вот мы приходим к начальнику на работу, мы ему совет какой-то дали, он нас, естественно, не слушает, но через месяц-два он эти советы выдает за свои мысли. Слово сработало, да? Слово имеет огромный вес. И, как написано в Писании, настанет время, когда будут люди искать Слово Божие, его не будет. Не будет того, чтобы научило, как жить. Слово имеет огромную власть, и потому мы слушаем пророков, потому мы слушаем Священное Писание, что там записано такое, до чего люди сами по себе дойти не могут. Аминь, нет? Аминь, аминь. Вот. Но есть в этом послушании слову всегда известное смирение человека. Знаете, смирять, то есть приводить в состояние мира, можно двумя способами. Можно смирить, как смиряли девушек в Ветхом Завете, когда хотели изнасиловать. Вот это смиряли так. Смирил ее. А можно смириться добровольно, потому что тебе это слово по сердцу. А даже если не очень по сердцу, то ты его принимаешь, потому что тот, кто его сказал, наверное, правду говорит. Вот так Бог, например. Скажите, пожалуйста, вот вы на такое послушание готовы, когда вы верите, что сказанное слово, которое вам говорят, оно есть истина? Что вам говорит тот, кто любит? Что даже мы сейчас и не знаем, чем это кончится, но раз Бог сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла, так не ешьте. Значит, видимо, действительно будет плохо. Нужно послушаться, хотя тебе еще и не видно результата. Вот это послушание, оно всегда сродни вере. Вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимым. Так мы читаем, да, в послании евреям в 11 главе, в 1 стихе. Вера есть принятие того, что не видно, как существующего. Интересно, когда приходят студенты в институт, в университет учиться, они слушают профессора, и они, между прочим, проявляют послушание, но в основном из-за того, что потом сдавать надо. Но все-таки они должны считать то, что он сказал, истиной. Во-первых, экзамены завалят, а во-вторых, когда мы идем учиться в университет, мы знаем, что это знания, которые одобрены ну, министерством образования, вообще-то человечеством одобрены. Человеку, педагогу дали диплом, потом еще звание. То, что он говорит, студент не видит, но это так и есть. Но это вот наша человеческая жизнь. Человеческие знания, которые передают, невидимые, которые не проверишь сразу никогда. А вот Бог нам говорит о том, чего мы, может быть, и в принципе не увидим. Его божественное откровение, оно оттуда свыше, куда нам не добраться. Но не видело глаз, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог открыл любящим его. Да? Интересно, что вот если мы принимаем верою это слово, нам становится хорошо. Мы видим дальше, мы видим лучше, мы живем разумнее. Но тут надо послушание. И хочу вам сказать, что очень глупо к словам Бога подходить с нашей человеческой меркой. Лев Николаевич Толстой, когда писал свое Евангелие, он его взял на нормальное Евангелие и оттуда вычеркнул все случаи про чудеса. Потому что чудеса не укладывались в его представление о жизни. А раз чудес нету, то тогда из его Евангелия осталось очень мало чего. Он преклонялся пред Иисусом, но он главного, что не увидел в Иисусе, он не увидел его божественность. Он не узнал спасения. У него потому и Анна Каренина под колеса поезда бросается, потому что выхода для нее, для блудницы, нету. А вот Достоевский знал. Над ним сломали шпагу, на каторгу его отослали, а он узнал, что Христос прощает грешников. И поэтому у него Сонечка Мармеладова очень падшая женщина, а она верит в то, что Христос прощает. И Достоевский верил, что Христос прощает. Понимаете, как хорошо, когда ты не своей меркой меряешь Слово Божие, а доверяешь Ему, потому что Бог видит дальше, Бог видит лучше. Ну, со временем и мы что-то начинаем понимать. Вы знаете, как мы начинаем понимать? Мудрость, говорит апостол Павел, он проповедует между совершенными, у кого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот когда ты один раз поверил Слову Божию и исполнил, второй, третий, и потом ты постепенно начинаешь на жизнь смотреть Божьими глазами, себя воспринимать, других. У тебя начинает открываться эта истина уже не просто как теория, она начинает открываться как твое «я». Рождается пятое Евангелие. Слышали, да, есть четыре, а пятое у нас в сердце. Пятое в нашей жизни. Вот так вот, через то, что мы доверились Слову Божьему, приняли Его верою, послушали Его, послушались Его, оно потом у нас становится как бы материальным, оно нашим становится. И мы уже на чувства определяем, где ложь, а где истина. Правда? Правда, да? Ну вот так вот интересно, да. Поэтому очень многие люди непослушные, они не знают тайны божественной жизни послушных людей. Вот непослушные дети, типа блудного сына, не понимают, как хорошо было с отцом в нормальных отношениях. Правда, старший тоже мало чего понимал. Но кое-что он все-таки уже уловил. Правда, да? Он себе не принес непоправимого ущерба. Ведь смотрите, сколько расточил все младший-то. Правда? Вот. То есть, вот когда ты послушен, тебе приходят большие благословения. Непослушные дети. Да, ну вот. Вот так вот. А теперь давайте поговорим про подчинение. А вот подчинение – это из другой сферы, из другой области. Вы слышали старое русское слово «чин», да? Ну, в армии есть чины. Вот у наших государственных чиновников есть чины, мы их даже чиновниками называем. Чины – это ступеньки полномочий, которые дает государство, система управления. Но не только государство. В церкви тоже есть чины. Есть вот там старший, пресвитер, потом братский совет, старейшин. А есть народ простой. Есть такие же чины, как ни странно, в семье. И не от того, что муж пришел и провозгласил себя самым главным, а потому что так Господь сотворил. Бедной женщине только для того, чтобы ребенка выносить, а потом выкормить, сколько времени приходится быть дома. И поэтому, если он не пойдет ее защищать, то, в общем, и защитить-то некому. Поэтому так сложилось в семье, так Бог создал по природе нас, что вот, пожалуйста, вы сонаследники благодатной жизни, вы оба пред Богом равны, но на время земной жизни вот должен кто-то отвечать, а кто-то должен слушать и слушаться. Мне очень понравился один полковник, тут мы с ним встречались, он говорит, я человек военный. Знаете, как военные? Мы, говорит, военные, слушаем всех советников, а решение принимаю я. Потому что кто-то должен потом нести ответственность за решение. Советовать очень легко, а вы, сестры, знаете, а нести ответственность потом за решение, пусть лучше он несет. Правда? Хотел сейчас юморить по поводу путешествия мужа и жены в магазин, когда кофточку выбирали и выбрали не ту. Вот пока выбирали, а наш его спрашивает, ну тебе нравится? А он что, глупый? Он говорит, конечно, нравится. Потом пришли домой, она разонравилась. Кто ж виноват, как вы думаете, оказался? Конечно, потому что кто решение принимает? Он принимает решение. Вот в этом ответственность всегда руководителя семьи, церкви, организации, страны. Там власть распределена, но тот, кто выше на ступеньку, должен принимать решение и потом нести ответственность за принятые решения. В этом отличие от вольности. Есть такое хорошее русское слово – воля. Оно сейчас редко употребляется, вот, но в XIX веке его очень любили. Люди любили волю. То есть делай, что хочу. Анархия такая. Вот. Пушкин говорил, есть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Когда у людей отключаются всякие правила, они ничему не подчиняются, никаких законов не признают, и это бывает страшное время для страны. Вот если мы читаем книжки про гражданскую войну, например, как люди мучились, когда не было вообще никакой власти. Полное безвластие. Одни придут, командуют, другие командуют. И как жить человеку, который хочет покоя и порядка? Дорогие друзья, но в подчинении есть свои тайны. В подчинении есть тайны. Все, кто выше на ступеньку, очень хотят, чтобы им покорялись. А тут интересно, даже про царей сказано, что царям нужно подчиняться, а не покоряться. Те, кто покоряют, те обычно хотят начисто лишить того, кто покорен, его собственной воли. Потому что для чего нужны рабы? Чтобы это был ресурс дополнительный, чтобы они что-то делали, деньги приносили, вот, товары производили, многое другое. Только чтобы воля была всегда у того, кто наверху. Вы знаете, где причина вот этой страсти человеческой к власти? Она в Эдеме. Когда сказал змей Еве, вы будете как боги, ей это очень понравилось, понравилось и Адаму. И вот с тех пор люди не боги, а богами все время хотят быть. А кто такой Бог в представлении людей? В Библии написано, змей, когда искушает Еву, он говорит, вы будете знать добро и зло. Вы будете знать все, это означает. Людям очень не хватает власти, не хватает ресурсов. Даже на пляж, когда приходим, мы обязательно свой коврик стелим, чтобы побольше захватить. Мы думаем, что даже если у нас территория в могильной оградке будет побольше, то будет что-то хорошее такое. В принципе, покойнику уже абсолютно все равно. Я слышал новый способ захоронения – вертикальный. Пробурили. Опустили в целлофановом пакете, и все, и хорошо. А ему уже все равно. Но людям все время не хватает божественности. И поэтому они ее пытаются всегда приобрести. На старых русских свадьбах девушки приходили в больших сарафанах таких. И там делили жених и невеста власть. Значит, их сажали на коврик, а еще раньше сажали на шкуру. Шкура – это был знак плодородия. Ну вот, значит, и вот девушка старалась обязательно побыстрее под себя это платье убрать. А жених старался как можно быстрее сесть на него. Делили, кто потом в доме будет хозяин. Понимаете? Примета такая была, языческая народная примета. Кто будет в доме хозяин? Как людям не хватает вот этого божественного полномочия. И поэтому хотят беспрекословной покорности. А скажите, пожалуйста, а вот интересно, Бог тот, кто на самом деле Бог? А Он хочет беспрекословной покорности? А? Хочет от нас Бог беспрекословной покорности? Да не нужны мы Ему беспрекословные, иначе бы Он из нас инфузорий туфелек наделал, и все. Но Он же нам дал свободную волю, Он хочет, чтобы на небо мы пришли собственной волей, чтобы мы в общении с Отцом, Сыном и Духом Святым были по собственному желанию, да? Чтобы мы добро делали по собственному желанию. Скажите, а вот этот самый начальник, который решил покорить, он хочет, чтобы его подчиненные все делали по собственной воле, раскрывали их дары, чтобы организация от этого была богаче, шире, умнее. Только очень умные начальники это решают делать. А глупые хотят покорить. Во время Второй мировой войны нацисты в своих лагерях делали такой опыт. Они исследовали, до какой меры может дойти человек, над заключенными такие эксперименты ставили, чтобы у него еще воля осталась, но чтобы он не мог бунтовать. То есть, если его совсем лишить воли, то он перестает быть человеком, от него нет толку на производстве. Чуть-чуть пережмешь, и он уже в животное превратился. И вот надо его, человека, унизить вот до самой границы с животным. Вот чем занимались. Это все из-за того, что людям не хватает божественности. И вот этим великим фюрерам, вождям, лидерам, всем прочим, им все время не хватает божественности. Но самое удивительное, что нам не хватает божественности. Мы вместо того, чтобы принять позицию Бога, который обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетою, да, который возвышает нас до себя, вместо этого мы стараемся доказать «я главный», «я главное». Правда, хочется? Очень хочется. И как болезненно бывает, вот когда дети наши подрастают, вот там 18-20 лет, и они уже становятся такими, знаете, борзыми. Вот. Они уже начинают нами командовать. Они это хотели прямо с пеленок делать, но, наконец, могут теперь это делать. И если мы в них не заложили во время этого воспитания уважение к правде, к истине, не научили их слушаться от сердца из-за истины, а не из-за того, что их накажут, то вот с этого возраста, с 18-20, теперь начинаем страдать мы. Богу очень трудно с нами, но Он в нас закладывает природу божественную, да? И тогда не надо будет ставить пулеметы по периметру рая. Ну, может, не пулеметы, там лазерные пушки, знаете, да? Вот, потому что мы сами там останемся. Нам же хочется жить по Божьему, по Христову. А вот им, если мы их неправильно воспитывали, им так хочется, наконец, покомандовать мамой, папой, показать. Внучок говорит, я ж тебе, дедушка, покажу, у тебя зубов не будет, вот, вот ж я тебе тогда покажу. Потому что где-то ребенок не понимает, что с ним делается. Дорогие мои, так вот подчинение – это понимание порядка той организации, структуры, в которую мы входим. Если мы не понимаем смысла семьи, брака, то мы будем бороться до смерти.
Дорогие друзья, вот у Петра в 3 главе потрясающие слова написано про то, как себя должны вести мужья и жены. Он говорит о том, что мужья должны относиться к женщинам, к женам, как к хрупким сосудам. Один братик сказал, они к ним относятся как к алюминиевым бетончикам, которые сколько ни ударяй, там будут вмятины, то есть он все равно будет жить. Это же не ваза хрустальная. Интересно, если он, как глава, который подчиняет себе, не понимает, что нужно все время сохранять веру в правду, в добро, в любовь, в достоинство, в том, кто тебе подчиняется. Если ты это в человеке не держишь, то, во-первых, он там уже и пугает, Петр, он говорит, не будет вам тогда успеха в молитве, Бог вас не услышит. А во-вторых, у тебя же не будет никакой команды. Она просто будет демонстрировать свою непокорность. И все. А путь к сердцу мужчины там другой. Там надо женщине ему подчиняться. Из-за чего ему подчиняться? У него зарплата ниже. И вообще он в Москву приехал, а я москвичка. Из-за чего ему подчиняться? А вот из-за того, что Господь дал нам некоторый образ семьи, и если роли распределить правильно, то он же будет чувствовать себя ответственным, когда ты ему отдаешь эту ответственность. Ты скажешь, я ему сколько раз давала, все без толку. Плохо давала. А потом, знаете, есть вера такая наша, что когда мы молимся по Слову Божьему, то Бог рано или поздно меняет людей, потому что это по Его воле. А когда мы свою навязываем и говорим, вот это Писание не работает, вот мое будет работать, тогда все равно без толку. Тогда нет счастья. И потом это все еще в квадрате, в детях. А они прямо сразу знают, что мама не слушалась, я тем более не буду. Никогда. Интересно, что пастырям апостол Петр говорит, чтобы они не господствовали над наследием Божьим. Есть люди, которые приходят в церковь, они не состоялись на работе, из них не вышло хороших начальников в науке, где-нибудь еще. А вот тут людьми можно покомандовать. А Христос нарисовал другой образ. Он не сказал подходить нам к ручкам, называть отцами, наставниками, да? Он сказал, служители – это кто? Это те, кто служат. Но вот интересно, если они взяли на себя такую ответственность служить, то видите, как говорит тогда апостол младшим, подчиняйтесь им. Вы поймите, что на них ответственность большая. И это вас не унижает. У нас иногда бывает смешно среди братьев. Вот мы где-нибудь какие-нибудь начальники, одновременно подчиненные. И вот в одно место я иду и подчиняюсь Михаилу Викторовичу, вот как сегодня. А в другое место он придет, он не будет подчиняться. Вот так у нас. И как хорошо, потому что мы понимаем суть, что подчинение – это для того, чтобы служение совершалось, чтобы дело развивалось. Точно так же и на земле. Цари, властители, президенты и другие очень хотят, чтобы люди им покорялись. А что говорит Писание? Писание говорит, господам, властям, царям надо подчиняться, потому что тот порядок, по которому они управляют, установлен Богом. Когда они нарушают божественный порядок, Господь их лишает разума и, как Навуходоносора, отправляет есть траву. Помните? Все цари должны очень хорошо знать, что если они правят не по божественному порядку, потому как должно жить общество, Бог за этим смотрит, ну, до предела. А потом говорит, хватит. Интересно, что каждый человек имеет право царям заявить, что он неправильно действует. Вы помните, 4 мужа в пище гуляли? 3 были люди, 1 был, значит, ангел Божий. И вот спрашивает Навуходоносор перед этим, а с умыслом ли вы не слушаете моего приказа? Когда он заставил всех поклоняться при звуке флейты, цивницы, помните, этому истукану? Он говорит, царь, Нам ведь нет даже нужды тебе отвечать на этот вопрос. То Даниил говорит: царь, вовеки живи, а тут вдруг нет нужды отвечать. Потому что, царь, ты не имеешь права такого делать. Это не твое право, чтобы тебе, твоему истукану, кланялись как Богу. Не твое. И вот поэтому народ всегда смотрит на это дело. Но народ всегда и судит и себя, и правителей по закону Божьему. Покорность как таковая, просто сама по себе, без истины ложная покорность. Иисус говорит: если я виновен, скажи мне, если нет, что бьешь меня? А? Как интересно. Да? Вот я хотел бы обратить внимание на то, что послушание – это послушание слову, а подчинение – это понимание, что мы вовлечены в совместное служение, где высшие подчиняются Богу, а мы подчиняемся, потому что тоже Богу подчиняемся. И мы должны исполнить служение, которое нам Господь поручил. Аминь. Аминь. Слава.